Свобода в деталях.
Привіт всім, з вами Ольга Комарова, це програма «Свобода в деталях», і сьогодні ми обговорюємо порятунок сердець, а саме кому потрібні дефібрилятори в громадських місцях.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Серцево-судинні захворювання – це основна причина смертності в Україні, це відомий факт. І розкажу вам ще, що за серця борються не лише лікарі, а і волонтери в Україні. До того ж, саме волонтери ініціюють встановлення у громадських місцях дефібриляторів. І ця вимога висувається публічно, за це збираються підписи, є петиції. Чому саме так відбувається? Чому ця тема не настільки, можливо, популярна і губиться на фоні гучних скандалів? Поговоримо сьогодні з гостем нашої програми, студії «Радіо Свобода», керівником організації «Мотохелп» Дмитром Вуреніним. Вітаю, пане Дмитре.
Добрий день.
От, Дмитре, «Мотохелп», для тих, хто не в курсі, не в темі, зрозуміло, що мото – це щось пов'язане з мотоциклами, але який стосунок ви маєте до порятунку саме в таких випадках, про які я щойно розповіла?
«Мотохелп» – це волонтерсько-спасательна організація, ми працюємо вже 11 років, тобто ми такі вже довольно старенькие волонтеры, если можно так сказать. Наша основная задача – это реагирование на ДТП, но также мы работаем как волонтеры-спасатели в таких случаях, как там сердечные приступы, предположим, на марафоне, когда есть остановка сердца или нарушение работы сердца, то мы реагируем на это.
Тобто 11 років, це ваше хобі, по суті, так? Я розумію, чи ви займаєтесь цим у вільний від роботи час, і 11 років ви просто витрачаєте свій час, не отримуючи з цього жодного доходу.
Так, да, все вірно. Все учасники нашої організації – це волонтери. Я взагалі працюю в IT. Я руководитель проектов, это то, чем я зарабатываю на жизнь. А «Мотохелп» это не есть. Это как бы для меня как вторая работа и образ жизни, но это не есть мой заработок.
И за эти 11 лет не было думки полишить эту справу?
Нет, нет, это образ жизни.
Зрозуміло. Я зараз хочу навести приклад європейський. Можливо, вам буде це цікаво, потім ми обговоримо цей досвід з проєкцією на Україну. Це країна Швеція. Наші кореспонденти Радіо Свобода з'їздили до Швеції і дізналися, що там тисячі волонтерів готові в будь-який момент прийти на допомогу людині, у якій стався серцевий напад, зупинка серця. І вони мають для цього спеціальний мобільний додаток, який сповіщає про таке нещастя і сигналізує про це, і волонтери вибігають на допомогу ті, які перебувають в найближчому місці до того, де це сталося. Давайте послухаємо, про що йдеться.
Це був звичайний ранок четверга. Ми були вдома. Я чистила зубки нашій трирічній доньці.
Про той жовтневий день подружжя Вейдові вперше розповідає публічно.
Вона посиніла, її очі були відкриті, усю трясло, дихання стало зникати. У неї сталася зупинка серця.
Джонатан викликав швидку, почав робити Елен непрямий масаж серця та попросив дітей покликати на допомогу сусідів. За кілька хвилин у двері постукали.
Це був хлопець, якого я ніколи не бачив до того. Я подумав, що це сусід, і пустив його. Він одразу взявся допомагати. Через дві хвилини у двері знову постукали. І ще один хлопець долучився до порятунку.
Тими двома були Ісаак та Антон. Як виявилося потім, вони не сусіди Вейдовів.
У мене був вихідний. Я ніжився у ліжку, як раптом мій телефон задзвенів. Я скочив у штані, взувся і вибіг з дому.
Так само, як Ісаак, Антон полишив домашні справи і кинувся рятувати незнайому йому людину. Вони – хартранери, волонтери, які будь-якої миті готові реанімувати жертву серцевого нападу. Про те, що допомога потрібна, їм повідомляє ось цей додаток для мобільного.
Виклик звучить ось так. Додаток питає, чи ти можеш зараз надати допомогу, так чи ні. Якщо натискаєш «так», то воно показує, де пацієнт. Коли ти починаєш рухатися, то він показує дорогу як GPS.
Крім того, додаток повідомляє, де є найближчий дефібрилятор. У Швеції вони всюди – у парках, кафе, на стінах будинків.
Коли запускаєш його, він все пояснює, що треба робити. Тож кожен може використати дефібрилятор, навіть якщо до того не мав жодної гадки, як він працює.
Сигнал на мобільний додаток надсилає диспетчер екстреної служби. Спеціальне програмне забезпечення для цього вже мають надзвичайники у Стокгольмі, Гетеборзі та данському Копенгагені.
Щодня ми відправляємо волонтерів рятувати когось із зупинкою серця. Вони дістаються місця раніше за швидку. Різниця може бути у 2 хвилини, але часто ці 2 хвилини – це врятоване життя.
У Швеції таким мобільним додатком користуються близько 20 тисяч волонтерів. Того дня на виклик до Елен швидка приїхала лише за 15 хвилин. Жінка вижила саме завдяки хартранерам.
Я надзвичайно їм вдячна. Вони – мої герої.
Ну, це був сюжет зі Швеції від кореспондентів Радіо Свобода. А в студії Радіо Свобода сьогодні з нами керівник організації «Мотохелп» Дмитро Буренін. Дмитре, ви побачили цей сюжет. Звісно, в нас такого немає і нам, можливо, далеко ще до такого досвіду. Але ви вже прилітаєте на допомогу людей як волонтери до людей і можете поділитися своїм досвідом, як це відбувається в Україні.
Во-первых, хочу сказать, что шикарный сюжет. Я, на удивление, не знал про Швецию. Я обязательно попробую пообщаться с этой организацией. Есть проект в Англии, где мотоциклисты доставляют донорскую кровь. Притом это еще 60-х годов они делают. В Израиле волонтеры интегрированы в систему экстренной помощи очень мощно. Более 2000 волонтеров, 600 из них мотоциклисты. Задача точно такая же – реагировать вместе со скорой помощью на экстренные вызовы. Я вам могу сказать больше, что в Украине сейчас в результате реформы медицинской, которая идет, и в результате реформы экстренной медицины в частности, у Министерства здравоохранения есть идея сделать примерно такую же программу, то есть интегрировать волонтеров официально в систему экстренной помощи. Это будет очень круто. Потому что наша проблема, мы реагируем в среднем где-то на 500 ДТП в год. Это не считая тех соревнований, которые мы работаем как спасатели, марафонцы, триатлоны, мотокросс, велозаезды. То есть там мы тоже помогаем людям, если им во время соревнования стало плохо. Но на ДТП вот примерно 1500 ДТП в год, это только по Киеву. Основная проблема в том, что к нам чуть-чуть позже приходит информация, чем поступает скорую помощь. Если Центр медицины катастроф и экстренной медицинской помощи будет нам вовремя давать такую информацию, то мы, соответственно, у нас будет намного быстрее время прибытия. Я думаю, что у шведской этой организации, у них как раз информация поступает именно со скорой помощи, и они реагируют.
Вот у вас есть в ваших инструментах дефибриллятор?
Нет, конечно, он очень дорогой.
Сколько он коштує?
Около 2000 долларов.
Угу. А от ви боретесь за те, щоб вони були встановлені в громадських місцях. Чому? Навіщо і для чого це потрібно?
Є таке поняття, як цепочка виживання. Первое звено говорит, что вы должны как можно раньше распознать, что человеку стало плохо, и вызвать скорую помощь. Второе звено говорит, что вы как можно раньше должны начать делать сердечно-легочную реанимацию. Третье звено – это как можно раньше применить дефибриллятор. И последнее звено – это уже чисто на 100% зависит от медиков, это оперативная доставка пациента в лечебное заведение. Дефибриллятор значительно повышает шансы выживания человека при остановке сердца. На самом деле, там не совсем остановка, но чтобы в детали уже не углубляться. То есть, если я начал делать дефибрилляцию, сердечно-легочную реанимацию, чем раньше у меня появится дефибриллятор, тем больше у этого пострадавшего шансов выжить.
Добре, а наскільки такі дефібрилятори можуть бути ефективні, якщо люди у нас, в принципі, не знають, як надавати першу допомогу?
Вот он сделан специально для того, чтобы быть эффективным. То есть на то он и автоматический. Как только открывается коробочка, он начинает рассказывать шаг за шагом, что нужно сделать. Открыли коробочку, он говорит, подключите электроды. Там только 2 электрода, то есть запуститься будет очень тяжело. На электродах нарисовано, куда их подключить, ну, куда их налепить. Наклеили их на пациента. Дальше он говорит, не трогайте пациента, считываю сердечный ритм. Все, мы не трогаем пострадавшего. Он считывает сердечный ритм. Если он понимает, что нужно давать разряд, он говорит, разряд рекомендован, заряжаюсь. Потом повторяет, что не трогайте пацієнта і нажміть на кнопку. Все.
Ну, зазвичай це ситуації, в яких він потрібен, це паніка, це якийсь такий стрес для людини, яка може надати цю допомогу. Чи вона здатна, якщо вона не знає, що це таке, і не бачила, що це таке, розібратися в цьому? Все ж таки, тут має бути якась підготовка, на мою думку.
Конечно, если говорить, например, про волонтеров Мотохелп, то мы все вся команда сертифицирована. Мы проходим обучение на кафедре медицины катастрофы в Красном Кресте и Захист Патриотов. Есть такая организация, которая проводит сертификацию в центре специальной подготовки. То есть мы постоянно занимаемся первой помощью. Мы сейчас в первую очередь хотели бы, чтобы дефибрилляторы появились в метрополитене.
Угу.
Метрополитен – это объект повышенной опасности. На объекте повышенной опасности сотрудники обязаны уметь оказывать первую помощь. То есть, соответственно, если там будет дефибриллятор, и если хотя бы обучить сотрудника метрополитена элементарно тим действиям, которые он будет говорить, все, проблем уже не будет.
А є в нас взагалі практика використання таких дефібриляторів чи просто встановлення десь? Десь у нас стоять вони?
Да. Они стоят в аэропорту Жуляны, в Борисполе, на Олимпийском, возможно, на вокзале, но это не точно, в Борисполе и Жулянах, потому что это объекты, которые подчиняются правилам международных перевозок.
Это в Киеве, а в інших местах?
Я думаю, что в аэропортах, которые осуществляют международные перевозки, потому что это требование международное. А так все.
А вот за кордоном, где их встановлюют?
Везде. Любое общественное место, площадь. О, кстати, во Львове, по-моему, недавно на площади рынок поставили дефибриллятор. Вот идеальные места – это места большого скопления людей, это места, где может случиться, кому-то может стать плохо, это места, где они заметны.
Про ратушу я теж чула, що там…
Ну, площадь рынок, ратуша.
Так. І якщо, як їх розпізнати, як дізнатися, що тут десь є дефібриллятор?
Если делать по уму, то должны быть указатели, которые указывают на дефибриллятор. Скорее всего, будет, во-первых, эмблема – это сердце, через которое идет такая молния. И будет написано, якщо українською, АЗД – автоматичный зовнішній дефибриллятор, или АЕД – external Automatic External Defibrillator.
Це ми говоримо про такі, якщо б вони були в нас. Але от що ви робите для того, щоб вони появилися? Я знаю, що ви звертались до певних органів, і все ж таки, в кого це впирається, це рішення? Це міністерство, це місцеві органи влади. Хто за це відповідає?
Місцеві органи влади. Це, в нашому випадку, це КМДА. Петицію, чесно сказати, я не автор петиції. Но я ее, конечно же, поддержал. Олег Картавый, мой коллега, запустил флешмоб с АЗД «Рятуй життя». Мы его подхватили и начали привлекать к этому максимум внимания, потому что это не настолько сложно для города купить несколько автоматических дефибрилляторов, повесить их в самых людных местах и все. Это не отремонтировать все дороги, это намного проще.
Ну, ви вважаєте, що це буде ефективно в нашій країні, в наших умовах?
Це во всьому світі ефективно. Ну, це світова практика.
Угу. Добре, я думаю, що більш детально про саме про дефібрилятори ми поговоримо в другій частині, бо мене цікавить ще й питання, що буде, якщо їх встановлять з розкраданням, чи наскільки вони безпечні, наскільки їх можна використати, наприклад, до людини, яка не потребує цього і так далі, і чи не є вони шкідливими, все це ми з вами розберемо далі.
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні наша тема – це порятунок сердець, а саме кому потрібно встановлення дефібриляторів в громадських місцях. Ми це обговорюємо із гостем студії «Радіо Свобода» Дмитром Бореніним. Це керівник організації «Мотохелп». І повертаючись до теми, він щойно пояснив про те, чому їх потрібно встановлювати. Але мене цікавить таке запитання, чи може цей дефібрилятор, наприклад, завдати комусь шкоди? Ну, от людина може, чи може вона навмисно когось вдарити струмом, використовуючи його?
И да, и нет. Это давайте разберем по порядку. Может ли дефибриллятор сработать на работающем сердце? Нет, не может. он автоматический. Как только подключаются электроды, дефибриллятор начинает считывание ритма сердечного. Если сердце у человека работает, он говорит, разряд не нужен. И тогда спасатель должен проверить уже, дышит, не дышит человек. Если же есть полная остановка сердца, то тогда дефибриллятор говорит, продолжайте сердечно-легочную реанимацию. Дефибриллятор не срабатывает на полной остановке сердца.
Угу.
И только если он видит режим, ритм работы сердца, такой как фибрилляция, он видит фибрилляцию, тогда он говорит, разряд рекомендован, заряжаюсь и так далее. То есть он работает только по одному ритму. Дефибрилляторы не запускают сердце, они перезапускают сердечный ритм.
Угу. А от ви вірите в те, що такі речі можуть бути збережені в тому плані, що в нас багато таких випадків вандалізму буває, розкрадання і так далі. Це ну така вже реальність. Як от з цим бути?
Я думаю, що, наприклад, в той же Іспанії чи Азії теж много краж, але тим не менше вони висять, ці дефібрилятори. Тобто їх ніхто не крадет. Всі дефібрилятори практически во всех странах находятся на сигнализации. Даже если он в офисе висит, вот, кстати, в Украине некоторые заводы иностранные или там офисы покупают себе бизнес-центры, дефибрилляторы, они висят всегда на сигнализации, потому mm-hmm. что если его взяли, нужно не только проверить, сворвали его или нет, а что случилось и куда бежать. Если мы говорим про метро, ну, я себе представляю, в метро наверху дежурит полиция. Если происходит срабатывание сигнализации, то есть ну, из метро не так просто его вынести.
А якщо говорити про те, що може зробити людина, яка навіть не володіє знаннями надання першої допомоги, от її реакція, вона бачить, що людині погано, що вона може зробити без цих знань специфічних?
Сложно сказать. Если человек не подготовлен вообще, то он может либо сделать таки правильно, например, остановить кровь, предположим, либо же он может абсолютно, что скорее всего будет, он абсолютно растеряется и будет стоять в стороне, вызовет скорую помощь, либо может навредить. Тоже может быть. Если говорить про сердечно-легочную реанимацию, без тренировок и без знаний, и без тренировки на манекене, без практических навыков, сердечно-легочную реанимацию сделать не получится.
А сколько потребно тренувань?
Хотя бы одно.
Угу. На 5 або 3 найбільших помилок, які роблять люди в таких ситуаціях?
Ну, самая главная ошибка, они не делают вообще ничего. Включая даже вызов скорой помощи. То есть есть такой так называемый синдром свидетеля, который гласит, что чем больше людей видят происшествие, тем меньше вероятность того, что кто-то окажет помощь. Как ни удивительно. То есть самая главная ошибка – это то, что даже не вызывается скорая помощь. Еще одна из ошибок, что у нас как-то любят иногда, как бы так сказать, клеймить. Я как-то смотрел сюжет про то, как кто-то из корреспондентов, кто-то из прессы лег на траву около одной из больниц. И помогли, я не помню, то ли через полтора часа, то ли... То есть у нас люди любят пройти мимо, а мы не знаем, что с человеком, то есть почему он лежит.
Ну, так ми ж вважаємо, що навпаки ми такі добрі і приходимо на допомогу, це наша риса національна. А як? Ні? Виходить, ні?
По-разному, как показывает практика. Если мы говорим, например, там, про войну, на войне волонтерское движение в Украине просто оно колоссальное, оно удивительное. Если мы говорим про такие организации, как наша волонтерская, есть много, есть во Львове ребята, есть в Одессе ребята, которые тоже выезжают на аварии на мотоциклах, то да, это есть. А если мы говорим про людную улицу, где все идут по своим делам, и там, например, человек обопрется о стеночку и присядет на асфальт, то очень много людей пройдет мимо. То есть это тоже одна из ошибок. Это не обратить внимание, это не придать значение, это не вызвать скорую помощь, это не подойти и не спросить, уважаемый, что с вами, вам помочь можно, у вас что-нибудь болит? Пусть он сам ответит. Вот, наверное, это самая главная ошибка, которую можно избежать, даже не имея никаких навыков.
Ну, тобто, це зрозуміло, це одна з, якщо відкинути цю помилку, от що найгірше може зробити людина своїми діями?
Разброс очень большой. Один раз я знаю, что один мужчина пытался реанимировать женщину путем оголения электродов и бил ее током. Ну, это не просто ошибка, это плохо, но я представляю ощущение этого мужчины. Этот мужчина, на самом деле, возможно, он эту женщину любил. Потому что, насколько я знаю эту историю, они сожительствовали вместе. И он просто не знал, как ей помочь. Он видел в кино, что бьют током, он оголил провода и бил током. То есть, очень сказать вам, какие ошибки могут делать любые.
Ну, зрозуміло, так. Прийти на курси в будь-якому разі треба. Чи встигаєш швидко на такі виклики, коли зупиняється серце?
Якщо говорити про Київ, то, в принципі, скоро приїжджає доволі неплохо. Середнє час реакції скорої допомоги на екстрені визови приблизно десь 8-9 хвилин.
Є секрет якийсь, який можна використати, щоб швидка приїхала швидше?
Нет, нет, все зависит тоже от многих факторов. Есть пробка, нет пробки, как скорую пропускают, как сориентировал человек, который вызывал скорую, диспетчер, и насколько точно он сказал адрес. То есть, например, на какое-то ДТП скорая может приехать реально за 5 минут, на случай, например, на марафоне, где мы проводили реанимацию 26 минут. То есть, ну, факторов очень много.
Угу. Які міфи найпоширеніші в цьому питанні?
Ой, ну, якщо говорити про дефібрилятори, то, наверное, із самых популярних міфів это то, що він може работать по работающему серцю. Автоматический внешний дефібрилятор. Это міф, он не работает, он автоматический. Ещё міф из первой помощи, ну, какой такой самый... это мои любимые, это эпилептики, которым надо засовывать ложки в зубы. Ни в коем случае не надо им ничего засовывать. Они языки не проглотят. Ну, наверное, вот из самых таких моих любимых, вот эпилептики, дефибрилляторы, это вот то, что я люблю.
Угу. Якщо говорити про дефібрилятори і про... те, як добитися того, щоб їх встановили в громадських місцях. У вас є, наприклад, вже якийсь досвід в Києві, що ви для цього робите. Можете порадити в інших містах України, що можуть зробити громадськість, представники її і волонтери, наприклад?
Понимаете, у нас поки що наш опыт, он не есть пока что положительный, потому что дефибрилляторов больше у нас пока что в городе не стало. Тут скорее нам нужно спрашивать у Львова, как у них получилось. Но, как показывает практика, если общественность и волонтеры, чем больше мы пинаем, если можно употребить такое слово, нашу власть, которая за это отвечает, тем быстрее что-то появляется. Поэтому петиции, интервью, резонанс, как можно больше внимания, и постоянно напоминать этой власти, что давайте, это хорошее дело, оно недорогое, реализовать просто, затрат особо не требует. Я думаю, что так.
Чому так, на вашу думку, така низька увага до цього питання?
Сложно сказать. Может быть, не уделяется достаточное внимание этой проблеме, потому что со статистикой все сложновато пока что.
Ну, так багато ж, реально багато смертей, і в метро багато смертей за кілька місяців, там близько 10, мені здається, 7 чи 8, та скільки там було. Може, я помиляюсь, але такі новини приблизно я бачила. І статистика реально говорить про те, що це проблема. Але, по суті, нею займаєтесь ви, волонтери.
Так. Да. Як би не звучало, але так і є. КМДА, уже метрополитен со своей стороны инициировал встречу, где мы проговаривали вопросы, насколько законно использовать дефибриллятор. Кстати, его использовать законно. Людям, у которых нет медицинского образования, автоматически внешний дефибриллятор, они могут и имеют право использовать. Это написано в 398 приказе Министерства обороны. Кстати, от 2014 года, то есть это еще и не новый документ. То есть использовать законно, хорошо. Нам долго говорили, надо проанализировать, на каких станциях их ставить. Да, Господи, что-то анализировать. Пересадочные станции и самые станции с самым высоким пассажиропотоком. Еще было из... А где же их устанавливать? Если говорить про метрополитен, все элементарно в будке, которая на каждой станции стоит, там, где управление эскалаторами. Все, и наклеить там наклеечку, что здесь дефибриллятор. Его из этой будки украсть будет сложнее, и будет видно, что он там есть. Если что, дежурный станции знает, что он там есть, и он хватает эту коробочку и бежит с ней к пострадавшему. То есть на самом деле все просто. Я не знаю, почему это до сих пор не сделано.
Попит на те, щоб вчитися наданню першої допомоги, є в Києві? Зростає він? Чи навпаки?
Вы знаете, огромный. Это очень радует, потому что сейчас почему-то первая помощь стала таким... Можно сказать, что первая помощь стала в тренде. И это очень хорошо. То есть это говорит о том, что сознательность наших людей растет. И так как у нас курсы общественные, они бесплатные, мы никаких сертификатов не выдаем, мы просто... проводим занятия, чтобы у людей были какие-то знания. Но если говорить про коммерческие компании, тренинговые агентства, то проводят шикарно. Сейчас очень много шикарных специалистов. И опять-таки это все делается согласно методик Европы и США. Так что я очень всем рекомендую посещать такие мероприятия. Они, эти знания, которые реально спасают жизни.
Не можу не спитати, бо мене питають мої колеги от зараз в ухо про те, що про див речі, які є в автомобільній аптечці. І для чого вони потрібні, особливо булавка?
Там очень много странных вещей в автомобильной аптечке. На самом деле, к сожалению, не хватает времени, я бы с удовольствием бы посудился с теми, кто делает эти аптечки. Потому что кровоостанавливающий жгут, который лежит в стандартной автомобильной аптечке, купленная в эпицентре, там лежит булавка. Я, честно, я не знаю, зачем булавка. Нужна в первой помощи, может быть, для того, чтобы косыночку закалывать булавка, но ее, в принципе, на узелочек можно завязать. Если посчитать советскую литературу, когда-то было такое приколоть, сейчас я попытаюсь вспомнить, приколоть язычок к воротничку, в случае, если человек потерял сознание. Это было очень давно, но можете погуглить, я не выдумываю. Поэтому булавка там лишняя. Жгуты обычно это что-то напоминающее резинку от трусов. Такой штукой наложить жгут невозможно. Это обычно венозные жгуты. Бинтики там в основном такие узенькие. Они вот, если пальчик порезал, хорошо им бинтовать. Если мы говорим про серьезную травму, что обычно бывает в автомобильной аварии, то ну, его не хватит. Он закончится на первых 2-3 турах. То есть, на самом деле, аптечки нужно переукомплектовывать. Мало того, отдельное внимание для маски для сердечно-легочной реанимации. Она у нас в аптечках часто попадается вообще не впаянная. Тут нужно было бы показать, что я имею в виду. Часто это такая бумажка с неправильной инструкцией, как делать сердечно-легочную реанимацию. И надо клапаном проткнуть эту бумажку, вот, и только тогда пользоваться. То есть она не будет герметична. Это, ну, это на самом деле это трэш.
Зрозуміло. Ну, більше про міфи ми поговоримо от в останній, в наступній нашій частині. Тоді буду питати вас, правда чи неправда, а зараз поки йдемо на коротку перерву.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. І сьогодні ми обговорюємо боротьбу за серця, а саме дефібрилятори в громадських місцях та як добитися їхнього встановлення. В студії «Радіо Свобода» керівник організації «Мотохелп» Дмитро Буренін. Дмитре, я попрошу вас зараз спростувати або підтвердити ці тези, які я підготувала. Вони є досить популярними, поширеними. Я думаю, для вас це не буде... жодної складності в цьому. Тож, перша теза. Починаємо.
Дефібриляторами може користуватися навіть той, хто не знає, як надавати першу допомогу.
Да, может, потому что дефибриллятор будет говорить этому человеку, что нужно делать шаг за шагом.
Якою мовою?
Хороший вопрос, потому что язык будет страны, в которой вы находитесь. Если это Япония, то он будет японский. Если Европа, вы знаете, я все-таки думаю, что там будет не только английский, скорее всего, там будет, если это Германия, то это немецкий, если это Франция, французский. Почему? Потому что дефибрилляторы ориентированы на местного жителя. И, скорее всего, дефибриллятором автоматическим внешнім дефібрилятором буде пользуватися корінний житель цієї країни.
Якщо не знаєш, як надавати допомогу, краще взагалі не надавати.
В принципі, наверное, я соглашусь, потому что есть вероятность при многих состояниях людям навредить, тем более, что есть одно из основных правил медицины, да, не навреди. Если человек не знает, что нужно делать при том же эпилептическом припадке, лучше всего вызвал скорую, стой и жди. Если знаешь, то действуй.
Якщо думаешь, что знаешь? Таких, мабуть, багато, так?
Ну, видите, кто-то думает, что если бить током, то это запустит сердце. Ну, оголенными проводами,
а немає такої ситуації, що люди просто в таких ситуаціях, навіть якщо знають, вони, в них є страх, і вони бояться діяти?
Конечно, есть, да, такие ситуации бывают, потому что даже если ты прошел курсы, тебя там научили, как останавливать кровотечение, тебя научили, как делать сердечно-легочную реанимацию, вдруг внезапно случается ситуация, проходили мимо, случается ситуация, когда, о боже мой, надо это делать, то да, конечно, это страшно, к этому некоторые не смогут это психологически делать, некоторые смогут. Тут уже зависит от психологических характеристик человека. Но если у него есть навык, то он будет действовать, как бы так сказать, не мозгами, а мышцами. То есть он будет делать то, что он помнит.
Угу. Наступна теза.
Немає сенсу ставити дефібрилятори на вулицях, бо це дорого і їх просто розкрадуть.
Мы вот с вами говорили на эту тему, я с этим тезисом не согласен, потому что дефибриллятор по сравнению со сколько стоит человеческая жизнь? То есть мы не можем этого оценить. Дефибриллятор стоит, да, около там, $2000, плюс-минус. Они стоят на сигнализации. Возможно, есть какие-то дополнительные системы охраны. То есть их украсть это не настолько просто. Есть дефибрилляторы, когда, на которых я где-то видел такой вариант, только не помню страну, вот кейс, на котором он закреплен на стене, там стоит код. И написано, если вы хотите получить код, наберите такой-то номер. И вот человек только набирает этот номер, ему оператор сообщает код. Но оператор уже знает номер телефона этого человека, адрес, и он уже туда направляет полицию и бригаду скорой помощи. То есть это минимизирует риски того, что кто-то попадется.
Добре, якщо немає цих дефібриляторів поблизу і так далі, ну, надання серцево-легеневої реанімації, воно скільки має тривати?
Є три причини зупинити сердечно-легочну реанімацію. Перша – наш пострадавший ожив, і все хорошо. Вторая – приїхали медики. І третя – спасатель вибився із сил. Все, других причин остановки сердечно-легочной реанимации нет. То есть мы будем делать сердечно-легочную реанимацию до наступления одного из этих трех признаков.
За вашими спостереженнями, як швидко вибувається з сил рятівник?
Ну, скажем так, 15 минут реанимации – это уже очень много для человека. Мы должны нажимать на грудную...
Це для сильного, фізичного, такого міцного, да, чоловіка?
Да. 100-120 нажатий в минуту. Это интенсивность, с которой мы будем делать. 100-120 нажатий, 30 нажатий, 2 вдоха и поехали. То есть, на самом деле, 15 минут такой работы уже выбивает из сил очень сильно.
Далі йдемо.
Щоб надати першу допомогу, потрібна медична освіта. Інакше на рятівника можуть подати до суду.
Предоставлять первую помощь, медицинское образование не нужно. То есть есть понятие первой помощи, есть понятие медицинской помощи на догоспитальном или госпитальном этапе. Первая помощь, мало того, мы с вами, как люди, у которых нет медицинского образования, мы обязаны первую помощь оказывать в случае, если, например, это ДТП. То есть есть куча ситуаций, когда мы вообще должны это делать, и мы должны уметь это делать. Поэтому не обязательно первую помощь. И есть, опять-таки, приказ, про который я вспоминал, 398-й приказ Министерства здравоохранения, который описывает, как нужно оказывать первую помощь людьми, у которых нет медицинского.
Якщо я дала людині пігулку, в неї голова боліла чи ще щось, це перша допомога?
Нет, потому что мы с вами не имеем права, как не медики, применять медикаментозное лечение к пострадавшему. То есть мы не можем давать никаких таблеток, мы не можем делать никаких уколов, никаких инъекций, ставить катетеры и так далее. То есть все, что, скажем так, залазение вовнутрь человека нам недоступно никакими медпрепаратами, поэтому... Этого делать нельзя. Мы можем останавливать критическое кровотечение, мы можем контролировать проходимость дыхательных путей, мы можем следить за дыханием, мы можем делать сердечно-легочную реанимацию, накладывать повязки. Ну, как бы, наверное, если кратко, то все.
Угу. Далее.
Щоб перевірити, чи дихає людина, треба піднести дзеркальце до його рота.
Да, это я тоже очень люблю, когда спрашивают. Самый эффективный на практике реально работающий способ называется «слышу, вижу, чувствую».
Так с зеркальцем что?
Бачу, чую, відчуваю. С зеркальцем лучше в него смотреться, если нам
это
нужно.
Это неправда, скажите.
Нет.
Это неправда.
Это не работает. Дело в том, что...
Только в кино.
Ну, знаете, это пострадавшему подносим зеркальце, я говорю, ну что, дыхни. И он такой, и дыхнул, так не работает, они так не дышат. Так что зеркальце не потеет, с ним ничего не происходит. Очень сложно понимать, запотело, не запотело, нет. Этот способ не работает.
А как можно проверить?
Наклониться над пострадавшим, поднести свое ухо ближе к рту и смотреть на его грудную клетку. И таким образом, и эта процедура должна занять 10 секунд. Таким образом, мы слушаем его дыхание, пытаемся увидеть его дыхание, положа руку на грудную клетку, пытаемся почувствовать его дыхание. Это комбинированный способ. Слышу, вижу, чувствую.
Угу. Наступна теза.
Серцево-легеневу реанімацію можна проводити, навіть якщо немає впевненості, чи дійсно людина не дихає.
Нет. Сначала нужно убедиться в сознании человека, то есть спросить, что с вами произошло, что случилось, можно ли помочь. Если он нам не отвечает, вызов скорой помощи, и потом уже контроль дыхания, как мы с вами говорили, по методу «слышу, вижу, чувствую», 10 секунд. Если за 10 секунд спасатель не услышал никаких вдохов, никаких выдохов, приступать к сердечно-легочной реанимации.
Ну, честно вам скажу, це на дуже поважному виданні. Це була ця фраза, що навіть якщо людина дихає, але ви цього не помітили, це нормально, якщо ви будете робити йому серцево-легеневу реанімацію.
Скажем так, остановить сердце, если оно работает, вы начали делать сердечно-легочную реанимацию, не получится. Вот. Но по протоколу оказания помощи, которому мы обучены, мы должны убедиться в безопасности, проверить сознание путем вопроса прикосновения. Мы должны послушать дыхание. Если дыхание не заметили, не услышали, не увидели, мы начинаем сердечно-легочную.
Угу. Если нам здалося, что людина не дыхає, то це нічого страшного, якщо ми її прокачаємо ще.
Я думаю, что нет.
Угу. Оце головне. Наступна теза.
Якщо реанімувати людину лише натисканнями на груди, без штучного дихання, це навіть більш ефективно.
Если у спасателя нет маски клапана, ну, такого вот, мы это на жаргоне свисток называем, такой маленький клапан, то сердечно-легочную реанимацию надо делать как раз без вдохов. Просто 100-120 нажиманий в минуту, и так.
Але насправді це ефективніше, ніж комбінувати?
Честно, я бы... Хороший вопрос. Я бы сказал, что в моем понимании лучше комбинировать, то есть лучше делать со вдохами. 30 нажатий, 2 вдоха. Но вдох требует дополнительных навыков. То есть нужно запрокинуть голову назад, не забыть это сделать. Нужно не забыть закрыть нос. Нужно использовать защитную маску-клапан. То есть появляется много дополнительных... действий и даже дополнительный инструмент для работы. И для человека такого, как для меня, например, мне это не составит труда. Для человека неподготовленного, возможно, он будет эффективнее делать без вдохов, но зато правильно, чем со вдохами.
А ребра часто ломают людям?
Ну, скажем так, такое бывает довольно часто при сердечно-легочной.
Это страшно? Для цієї людини.
Для спасателя? Для...
І для рецептора. Ну, я думаю, що так, да, це для обох може бути.
Ну, ні, для спасателя це не особо страшно, не всегда это понимают сами спасатели, которые проводят реанимацию. Для пострадавшего, у которого произошла остановка сердца, поверьте, сломанное ребро – это самая меньшая из его проблем в данной ситуации. Если у него будет, если у него заработает сердце опять в нормальном ритме, то ребро – это будет последнее, что его будет волновать.
Угу. І остання теза на сьогодні.
Дефібрилятор може вбити електричним розрядом.
Тоже хороший на самом деле вопрос. Единственная, наверное, опасность использования автоматического внешнего дефибриллятора – это во время разряда нельзя прикасаться к пациенту, по которому мы проводим разряд. И это очень важный момент. То есть, опять-таки, перед разрядом дефибриллятор опять скажет, что не трогайте пациента. Надо убедиться, что никто не трогает, только потом нажать на разряд. Если кто-то трогает в этот момент пациента, да, разряд может быть такой силой, что это навредит другому человеку, который прикоснулся.
А може бути струм пройти якось через провідники інші, якось зашкодити іншим людям?
Если они прикасаются или не прикасаются?
Якщо вони не чіпають людину, але, наприклад, підлога волога там чи щось таке.
Підлога волога ні, не може, але якщо вони, наприклад, стоять в лужі, то може бути. Ну, це електроприбор. То есть в любом случае дефибриллятор – это электроприбор. Угу. Поэтому использовать его там в бассейне, или если человек наполовину в воде, или если человек в луже, или если человек очень сильно мокрый, не стоит.
Які ваші сподівання от на майбутнє щодо цих дефібриляторів? І за 11 років, які ви працюєте в цій сфері, що змінилося, які зміни ви бачите, і чи є цей рух до європейської реальності, яку ми сьогодні
говоримо? Ви знаєте, я оптиміст.
Серйозно?
Так, я оптиміст. Я, во-первых, вижу за ці 11 років, які ми працюємо на ДТП як волонтер, я вижу все-таки сподвижки к лучшему. Что бы ни говорили, но полиция, которая есть сейчас после реформы полицейской, лучше, чем то, что было до этого, это однозначно. Если говорить про медицинскую реформу, она сейчас идет. Это очень сложный процесс, но я верю, что у этой команды будут успехи на их пути. И я все-таки верю, что Украина идет в Европу, и чем дальше, тем больше у нас эти дефибрилляторы будут появляться. И, например, опять-таки, такие компании, как, ну, какие-то крупные компании, которые работают, международные, которые работают в Украине, они на своих предприятиях все равно закупают дефибрилляторы, и это нормально. Это нормальная практика. Поэтому я верю, что мы к этому придем, и мало того, я думаю, что мы к этому придем в довольно скором времени.
Дякую вам, Дмитро, за то, что сегодня были в нашей программе. Нагадую нашим слухачам, що з нами був керівник організації MotoHelp Дмитро Буренін. І ми говорили про порятунок сердець і встановлення дефібриляторів в громадських місцях. На цьому наша програма завершена. Ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Ну, як завжди, сподіваємося, що якщо у розвинених країнах зробили, то і в Україні теж зможуть це зробити. Це була програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.